знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. Я представлю вам автора и ведущего программы, петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Как всегда, в конце выпуска мы разыграем книгу, а книги нам для розыгрыша предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это место, замечательное место в центре города, где в уютной атмосфере дворянского особняка XIX века вы можете заниматься вместе со своими детьми, а ваши дети, соответственно, вместе с вами. Подробности на сайте благородство.ком. Сергей, сегодня у нас тема программы «Миних», да. «Птенец гнезда Петрова», «Неизвестный фельдмаршал».
Саша, вы абсолютно правы. Давайте так. Почему Миних у нас менее известен, чем другие военачальники? Может быть, потому что он проигрывал? Нет. Он всегда давал результат. Но из-за того, что он, скажем так, крупнейшие победы свои у него были во время правления Анны Иоанновны, а это считается у нас, скажем так, нонсенс, что у Анны Кровавой не может быть ничего положительного.
Почему Анна Кровавая?
Ну, ее так иногда у нас называют. Ну, давайте так, отечественная историография, скорее, конца 18-го, начала 19 века. Ну, да, дорогие друзья, многих из русских дворян не устраивало, что кроме столбовых русских бояр и дворян, она, как и дядя Петр I, примечали иностранцев, которые что-то приносили, да. Ну, Бурхард фон Миних, он немец, да, понимаете, как бельмо на глазу, с такими фамилиями и прочее. Но от этого не означает, что он был хуже, чем другие, или менее талантливый и так далее. У Пушкина в «Капитанской дочке» она начинается с того, что Петр Гринёв вспоминает о своих родственниках и говорит, цитата: «Мой отец служил при славном Минихе». Славный, действительно, славы там много. Ну что, давайте разберемся и познакомимся с этим героем нашего времени. По происхождению Миних, он немецкий крестьянин, то есть он не из дворян, не из старинных родов и прочее. Отец его занимался бизнесом, осушал болота и строил плотины. Мы с вами это запомним, потому что этим тоже на новой родине его сын отметился. Он обучил инженерному делу и сына, которого, впрочем, наверное, все-таки, дорогие друзья, манила больше стихия сражений. Он считал, что болото и плотины, конечно, интересно, но мне нравится бой, да? Итак, звали нашего героя Бурхард Кристоф фон Мюних, в русском переложении Христофор Антонович. Да, считается, что он из дворянской немецкой альденбургской семьи потомственных инженеров. Ну, давайте так, потомственные инженеры – это правда, все остальное – вопрос. И как положено блестящему молодому, ну, того времени офицеру, он был бесстрашный воин. Начал службу инженеров в армии Франции, потом Гессен-Дармштадта, Касселя и Саксонии. А до того, как приехать в нашу страну, он участвовал в войне за испанское наследство под знаменами принца Евгения Савойского и герцога Мальборо. Я думаю, и одного, и второго мы знаем прекрасно. Выслужил чин полковника в Германии, а и чин генерал-майора в Польше, поэтому он уже стал дворянином. И поэтому у него фон появился, да? До этого не было. В 1718 году Миних собирался поступить на службу в шведскую армию Карла XII и даже получил приглашение от Карла XII. Но Карл внезапно погиб в Норвегии, и поэтому его в Швеции никто не ждали, а в России ждали всех. Поэтому Миних выбрал Россию. А когда собиратель европейских талантов Петр I позвал его на службу, Миних без колебаний отправился в манящий русский Клондайк. Здесь делались великие карьеры и огромные состояния, что было правда.
Сергей, а с чего начиналась его служба в России?
Ну, дорогие друзья, он приехал в Россию в 21-м году. То есть за 4 года до смерти Петра I, это с одной стороны, а 21 год – окончание Северной войны. То есть, в принципе, отметиться на поле брани он уже не смог. И очень длительное время сделать карьеру при Петре I он тоже не смог. Мало времени, да? А я объясню, почему он такой популярен, да? Не как военачальник, а именно как инженер. Потому что с конца 17 века, с появлением нового огнестрельного оружия, новых пушек, нового пороха, скажем так, убийство на фронте солдата стало в разы увеличиваться из-за этого. И поэтому французский маршал и инженер Вобан придумал новые фортификации. И поэтому, конечно, просто храбрых людей, конечно, нужно было Петру, но у нас и так их хватает. Здесь нужны еще грамотные, а он был инженер. Поэтому и такое продвижение. Военачальником стал позже. Итак, ему 37 лет. Как видим, он начал стартовать в России не в раннем возрасте. Но Петру I Миних приглянулся трактатом о фортификации, который немец предварительно выслал царю. Царь прочитал и одобрил. Дальше, дорогие друзья, в дело вмешался счастливый случай. А в Риге Петру I был дурной знак. На его глазах от попадания молнии сгорела колокольня церкви его тезки, святого Петра. Он велел немедленно ее воссоздать, а чертежей не было. А тут Миних как раз через Ригу едет в Россию. Он его выручил. Оказывается, от нечего делать он успел зарисовать колокольню накануне удара молнии. Так бывает. Бурхард стал любимцем царя, тот осыпал его важными госзаказами. Ну и самый главный, Саша, это достройка многострадального Ладожского канала. Я объясню, дорогие друзья, что Ладожское озеро, оно имеет дурной нрав. Там иногда жуткий ветер, болтанка, и поэтому громадное количество кораблей там тонуло. И поэтому Петр I предложил построить рядом с Ладожским озером канал, который соединяет Волхов и соединяет Неву в районе Шлиссельбурга. То есть не надо идти в бурное море, можно по каналу это пройти. Но война, казнократство, непрофессионализм, ну, у нас этого часто бывает, затянули это строительство, поэтому дали его закончить Миниху, и он с этим блестяще справился. И сейчас этот канал, в принципе, действует. Можно посмотреть и прочее. При Петре I это заработало, и благодаря Бурхарту. А дальше больше. Миних убедил Петра, что фонтаны в Стрельне создать не получится, а Петр I же мечтал о русском Версале, Саша. Но и считал, что это в Стрельне должно быть. Но именно Миних, никто другой, предложил новое место – Петергоф. Поэтому именно в Петергофе у нас столица фонтанов. Благодаря ему он рассчитал, что там как раз это сделать возможно. Да, и в меньшей степени будет влиять наводнение и другие вещи. И Петр последний год своей жизни называл Миниха лучшим иностранцем на русской службе. Ну да, в 1725 году умирает Петр I. И после смерти императора популярность Петербурга среди аристократии и бояр, и купцов, простых людей резко упала. Ну, понятно, что это была игрушка царя. А из Москвы ехать к наши болота – это на любителя, понимаете, да? Только если карьера. Для русских бояр, которые привели к Москве, Петербург с его европейскими нравами вызывал идиосинкразию. Поэтому, как только кот умер, да, мыши в пляс – все сразу оттуда уехали. Ну, приведу цифры, чтобы было понятно. В январе 1725 года, когда умер Петр I, здесь жило 55 тысяч человек. Через 4 месяца осталось 5 тысяч человек.
Ничего себе.
Ну, это при том еще служащие люди, которые обязаны были, которые служили в порту, в таможне, ну, где-то служили. А так семьи, не надо нам это. Все бросили и уехали. Такая ситуация была действительно, ну, да, так бывает. Один строит, да, сыну неинтересно. Ну вот, почитайте про Эхнатона, египетского фараона, да. Как раз он построил новую столицу, но она быстро ушла в песок, потому что с детям и следующим правителям это было неинтересно. Ну или товарищ Сталин хотел построить трансарктическую железную дорогу или Байкал-Амурскую магистраль, или туннель между Сахалином и материком. Все это начало строиться, и думаю, к 55-му году это все получили бы мы. Но он умер, поэтому Хрущев сказал, не нужно нам это.
То есть получается, что и у Петербурга был шанс сканать в бездну.
Абсолютно, в болото, Саша. У нас одно, или смыться волной, пока еще Григорий Васильевич Романов не придумал дамбу. Да, но теперь мы спокойны. Хотя бы немножко, да? Наводнений стало меньше. Да, дорогие друзья, такая ситуация была. А вот подвозить и продовольствие, и товары первой необходимости теперь стало сложно. Ну, еще раз, охраны нет, людишки разные там на тракте, да? Дорого все это, поэтому цены буквально наросли на все. Уже Екатерина I и светлейший князь Меншиков, жена и правая рука покойного императора, не демонстрировали горячее желание жить в Петербурге. А его внук Петр II вообще переехал в Москву. Полное опустение нашего города произошло, когда русским императором стал Петр II и уехал жить в Москву. То есть двор поехал. Туда же была переведена и гвардия. Петербург оказался, Саша, ты абсолютно права, на грани катастрофы. При этом формально Петербург сохранял статус столицы. И городу повезло, что перед отъездом в Москву Петр II назначил его губернатором Христофора Миниха. Немецкий генерал развернул бурную строительную деятельность. В 1928 году Миних назначен Петром II строителем каменной Петропавловской крепости. Потому что, дорогие друзья, крепость наша была земляная. И если вы подойдете к крепости со стороны Невы, вы увидите, одета камнем и написана дата. Это Миних одел ее в камень. Да? То есть при Петре II был приказ, а при Анне Иоанновне он наконец его завершил. И та Петропавловка, которую мы привыкли любим, это детище Миниха. Ну, видите, Саша, сколько интересного мы узнаем, да, в общем-то, про неизвестного человека. Все, что я сейчас вам говорю, я думаю, наши радиослушатели поддержат, это мы все знаем. Но теперь вы знаете, что есть человек, благодаря которому это происходило. Все-таки роль личности истории, как бы марксисты ни хотели, никто не отменял. Также он развивал торговый порт, улучшил судоходство между Кронштадтом и городом. То есть, скажем так, там было начато строительство углубления фарватера, по которому уже большие корабли, груженные, могли идти до Петербурга. Миних совсем достойно справился. Благодаря ему столица не вымерла, даже в отсутствии двора. Анна Иоанновна, которая приехала, велела Миниху подготовить дворцы Санкт-Петербурга к своему приезду. То есть, когда она стала русской императрицей, она решила, опять-таки, она же у нас неграмотная, она же с московскими нравами, но почему-то она сказала, столица России будет в Петербурге, как мой дядя хотел. Да, она же могла все это, ну, еще раз говорю, уже в Москве была столица. Вот нет. Она не захотела, и главный человек, которому она получила все это строительство и ляпоту нашего города, был как раз Бурхард Миних. Он с этой задачей справился, все работало. Анна решила, что Миних человек надежный, и сделала его главным генералом страны. Она назначила его министром обороны. Но это называлось глава военной коллегии в то время. В том же году ему было присвоено звание генерал-фельдмаршала. Еще раз, мы с вами уловили, что Миних на 32-й год, он не был военачальником, он не воевал, он только строил, да. Но это, скажем так, ему звание было дано на будущее, и, забегая вперед, он с этим справился. Что интересно, еще раз, Саша, немцы со всех сторон, да, захватили все лучшие посты, да, и жутко бероновщина. Так вот, Миних, придя к власти в 1732 году в армии, запретил иностранцам-офицерам платить большее жалование, чем русским. Это Петр I вел такое, а он сказал, нет, все одинаковые. И самое главное, он не уменьшил цену, зарплату, он увеличил русским зарплату в 3 раза. Хотя, конечно, насаждал в армии, как у нас назывались, немецкие порядки.
Ну, может быть, это нужно было?
Конечно, это было нужно. Это было тогда везде одинаково.
А что такое вообще немецкие порядки в армии? Как
парики,
они выглядят?
Парики, букли. Дальше канцелярщина. Там без какой-то бумажки ничего не происходит. Каждый приказ должен быть подписан и иметься, да? Муштра. Но из такого плохого, что мы говорили, появились шампала, шпицрутаны. Солдат стали пороть. Но сразу скажу, дорогие друзья, Миних жестоко относился не только к солдатам, но и офицерам. При нем увеличились рекрутские наборы. Воины Петра I, Саша, подорвали экономику. Да, мы же воевали, дорогие друзья, все время с 1696 года по 1724. То есть азовские походы против турок, да? Северная война 21 год. А после Северной войны он поехал завоевывать Персию. Вот, да, к России была присоединена, а Северная Персия – это южный берег Каспийского моря, Решт, Энзели. Если кто-то знает географию, они были русскими. Ну, вот, кстати, Баку тогда первый раз было присоединено. Да, поэтому тяжело, не было денег на жалование для офицеров. Когда Петр I умер, долги были громадные. Поэтому новый император что делал? Закладывал что-то, там, золотую посуду, брал где-то в долги или еще что-то и платил зарплату, потому что офицеры и гвардия сказали, извините, да, если у вас нет грошей, это неинтересно. Больше сказать, что с едой были проблемы, формы для солдат. Миних Саша заставил армию зарабатывать. Солдат учили ремеслам, формировали из них артели. Они работали или на помещиков, подменяли собой полицию за деньги. Во многих общественных местах были выставлены караулы. Ну, тоже за деньги горожан. Хотите, чтобы было мирно, где мы здесь фланируем, на Марсовом поле, да? Пожалуйста, мы вам солдат приведем для охраны. Только за это платите. Ну, до смешного доходило, Саша. Но мы же русские люди, мы понимаем, да? А в кунсткамере было чучело слона. Но если даже Гаврош спал в «Слоне», если вы помните такое произведение, «Ле Мизераблю», да, на площади Бастилии, да, то как нам было интересно, да? Поэтому туда лазили вовнутрь посмотреть, а что там у слона? Да, кончилось это тем, что Миних приказал охранять слона 8 караульным. То есть смотреть на него много, залезать вовнутрь через определенные отверстия не надо. Ну, это да, это был ущерб боевой подготовки, но зато люди, которые в кунсткамере служили, их там хотя бы накормили. В некоторых полках, Саша, когда Миних пришел к власти, оставалось не больше десятой части личного состава. Остальные были при Минихе или в караулах, или искали пропитание, да, на заработках. Эта фраза появилась именно тогда. Он, как немец, как малокоррумпированный человек, обеспечил в армии строгую финансовую дисциплину. Организовал армейские госпитали для раненых и гарнизонные школы. Но я уже это говорил, дорогие друзья, давайте еще раз скажу. Если человека забривают в солдаты, в рекрутский набор, ему обязаны сделать грамотным. То есть его обучали, да, в первый год своей службы. Потому что безграмотный солдат – это хуже всего. Да, поэтому появляются гарнизонные школы. Дети у солдат рождаются, они получают от государства бесплатное образование. На эти деньги он модернизировал или построил 50 крепостей, сформировал 2 новых гвардейских полка – Конногвардейский полк на Конногвардейском бульваре и Измайловский полк. Он тоже находился там.
А откуда название Измайловский?
Измайлово – это, дорогие друзья, в то время деревня под Москвой или село, где прошло детство Анны Иоанновны. Угу. Ведь когда Софья захватила власть в 1682 году, она всех претендентов на престол выгнала из Москвы, сослала. Петру досталась Преображенская, маме Натальи Кирилловны Нарышкиной досталась Семеновская, а Ивану Алексеевичу, старшему брату Петра I, досталась Измайловская. У него было 3 дочек, которые как раз в Измайловском и жили, и поэтому 3-й полк получил название Лейб-гвардии Измайловский. Да. То есть он сделал приятное своей императрице. А вот у нас появилось 12 российских полков, тяжелая кавалерия. Как мы уже говорили, дорогие друзья, про Бирона, когда Бирона все у нас была, а то, что Бирон, может быть, там казнократ, может быть, еще какой-то, но он что он сделал? Он сделал русскую кавалерию. Потому что лошадей высоких у нас не было. Он организовал специальные конные заводы, где после этого появились наши лошади. И с этими лошадьми, у которых холка была выше, чем у казачьих или татаро-монгольских, да, лошадей, он сделал 12 полков тяжелой кавалерии. Это серьезно, дорогие друзья. А туда простых людей не отправляли, только здоровых и высоких. Ну, а также первые гусарские полки. Легкая кавалерия.
А откуда у нас появились гусары?
А, дорогие друзья, с турками воевали не только мы. С турками воевала и Австрия. Длительное время пыталась отвоевать Балканы. Успешно-неуспешно, принц Евгений, да, славный воин, принц Евгений, обещал монарху Вене, что возьмет ему Белград, перекинутся понтоны и пойдут колонны на войну, как на парад. Это про то, как он Белград брал, от турок освобождал, да, а Морис Саксонский и другие славные товарищи. Так вот, одно из главных подразделений австрийской армии были гусары. Ну, гусары, по-моему, цифры 40. То есть так делились полки, а венгры – известные кавалеристы. Кроме них, еще в кавалерию пошли сербы и хорваты. А когда война закончилась, эти, скажем так, полки были ликвидированы. И тут Россия сначала при Анне Иоанновне и Минихе, а потом при Екатерине II и Потемкине стала приглашать представителей Балкан селиться у нас и организовывать гусарские полки. У нас, дорогие друзья, даже понять можно, где у нас появились гусары, да? Еще раз, при Анне или Екатерине это не важно. Ахтырский гусарский полк, Ахтырка – это на Донбассе, Павлоградский полк, Сумской полк и так далее и тому подобное. То есть как раз вот на границе Донбасса и Малороссии.
А казаки как же?
А казаки? Ну, казаки как были, так и есть. Ну, запорожских там потом уже при Екатерине убрали, они стали кубанскими казаками, да? Нет, то они жили и прочее. Еще раз, функции гусар и функции казаков одинаковые. Ну, еще гусар, ну, вид легкой кавалерии называли гайдуками. Поэтому мы пригласили этих, ну, скажем так, уволенных людей в запас к нам. Поэтому они возглавили свои полки определенные, да. Ну и, конечно, апогеем его работы на посту военного председателя военной коллегии это было, конечно, основание российского шляхетского кадетского корпуса. То есть первое военное училище в нашей стране – кадетский корпус, да, был, ну, который находится на Кадетской и Съездовской улице, да, Васильевского острова, дорогие друзья, это тоже Миних. То есть он организовал это учебное заведение. Кстати, и 10 лет он был начальником этого училища. Да, дальше что он еще сделал? Создал саперные полки, новый для России род войск. И специальную инженерную школу для офицеров. То есть, еще раз, еще одно направление получения военного образования – это инженерное. Еще раз, это для него ближе всего. Может быть, какие-то экзерсисы на конях он не очень хорошо понимал. Но как построить окоп там или какую-то другую крепость, узнал прекрасно. Поэтому, да, он организовал у нас инженерную школу.
Сергей, ну а если вернуться к его инженерной карьере, все-таки вот Ладожский канал, что он там такого еще сделал?
Ну, давайте так. Кроме этого, он еще построил обводный канал. Вот наш обводный канал – это тоже Миних, да? Но давайте я объединю все эти два строительства, да? Потому что инженер один – идея его, да? Он построил сооружение, ну, беспощадными методами, 117 километров со шлюзами и мостами. Да, много людей погибло, но он его достроил.
А зачем он был нужен?
Ну, вот в первую очередь для снабжения продуктами города Петербурга. Потому что, ну, еще раз, мы же помним, Саша, блокаду, когда продукты на баржах немцы топили с самолетов, да, и громадное количество наших судов было потоплено во время осенних и весенних штормов, в первую очередь осенних, да, это было все сложно. А в то время деревянные это еще было хуже. Поэтому, да, зерно и прочее шли именно по этим каналам. Ну, обводный канал, ведь Миних, как губернатор нашего города, при котором был сделан первый план градостроительства будущего. Он строил обводный канал в тех местах, где будут работать заводы. То есть, чтобы подъезжали баржи и делали бесперебойным работу этих предприятий. И, наоборот, еще отсылали. Ну, тут еще был один момент, да? Все наши цари жили на набережной Невы. Ну, кто где, да? Анна Иоанновна тоже там жила. И поэтому смотреть утром, когда она пьет кофе, или просто ей хочется, да, полюбоваться нашими красотами Невой, смотреть на баржи, смотреть на бурлаков, у которых специфический язык и прочее, да, очень сильно не хотелось. То есть это портило Бельведер, как говорят французы, прекрасный вид. Поэтому это все отгонялось на обводный канал. То есть, если корабли идут дальше, чем Петербург, их направляли в районе современного моста Александра Невского, да, или там Лавры, как раз на этот самый канал, и они обходили наш город, да.
Сергей, давай вернемся в наше время и послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Давайте послушаем новости. Думаю, интересно.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова, и Христофор Антонович Миних.
Да, абсолютно верно, дорогие друзья. Вернемся к этому славному фельдмаршалу.
Сергей, у нас есть улица Бассейная в районе Московских ворот.
Ну, была Бассейная еще на Невском. Да, да, дорогие друзья. Почему Бассейная? А потому что при товарище Сталине было решено построить еще один южный обводный канал, который шел по улице Турков, она же тоже была Бассейной какое-то длительное время, покупчено, да, от Невы, да, а потом переходила вот по улице Бассейной, чтобы уйти сразу в Финский залив. Но случилась война и прочее, там, да, его закопали и построили улицы. Ну вот часть Бассейной, которая находится в Купчино, теперь улица Турку, она называлась, улица Бассейной начиналась в районе Московской, а потом ныряла под Витебскую железную дорогу, и она шла дальше. В моем детстве называлась Бассейной, Саш. Угу. А потом ее переименовали в Турку, угу, потому что это, ну, не турки, а финны, наши, ну, побратимы. Понятно. Да, поэтому вот тут вся эта территория, а улица Турку еще идет по диагонали, по Купчино, да, почему? Именно поэтому, да. То есть, еще раз, такие обводные каналы были модны не только, или модны не только во время Миниха, но при товарище Сталине они тоже, он же тоже любил каналы строить. Волга-Дон, Беломор и многое другое, да. Но здесь не повезло, не достроили.
Ну, у нас какие-то каналы закопали, Лиговский, Веденский.
Канал, Веденский канал, да, действительно, закопали по той причине.
А воды не закопали.
А потому что его Миних построил там, где заводы. Извините, заводам надо сливать куда-то отходы производства и еще раз, и туда доставлять уголь или оттуда какие-то, скажем, уже сделанные вещи.
Ну, теперь там не заводы, а элитные кварталы и пространство.
Да, Саша, я сам с обводного канала, ну вот на Боровой улице, да, могу сказать, что вы, в принципе, правы, но психологически я бы там никогда не жил. Ну, да, действительно, элитные кварталы где? Ну, где Петромол, да, на молоке еще можно представить, да? Кстати, этот район назывался Скотопригоневская площадь. Вот, именно там быки, дорогие друзья, кто знает Ленмясокомбинат, который находится на Московском шоссе, эти быки, они стояли сначала на водном канале. Вот, и Достоевский. В «Бесах» же ведь действие происходит в Скотопригоневске, если вы знаете, да? Вот, да, ну хорошо, бог с ним, с Петром Молом, да, или Ленмолоко, как это назывался, первый молочный завод. Там же громадное кладбище Раскольников, Митрофаймское, да. Как на ней живется, это большой вопрос, да. Еще раз, да, понятно, что для петербуржцев первого поколения надо пройти, инициироваться, социализироваться в нашем городе, все равно где. Это вроде в центре, да, метро Фрунзенское. Но если ты знаешь, что под твоим домом находится, да, это немножко, скажем так, ну, вызывает у нормального человека отрыпь. Но на сегодня другая передача, дорогие друзья.
Да, вернемся к Миниху.
Определенно. Угу. Итак, Анна Иоанновна открывала обводный канал. То есть, когда началось затопление, сначала его вырыли, а потом затопили. И как раз Анна и Миних встречали затопление, поднималась на лодке. То есть, да, он действительно сделал многое для нашего города.
Сергей, и снова вернемся к Миниху фельдмаршалу.
Ну, дорогие друзья, действительно, вроде при Анне Иоанновне мы воевали меньше всего. Но это не совсем так. У нас тоже были войны, но, может быть, во второй половине. Ну, потому что народ устал от петровских войн, это раз. А во-вторых, нужно было совершить какие-то удары, чтобы, ну, скажем так, крымско-татарские рейды по Украине и по Южной России никто не отменял, да, поэтому надо было их как бы загнать или захватить Крым, да, а с другой стороны, мы включились в какие-то политические игры Европы. Да, хорошо или плохо? Ну, давайте сейчас расскажем. Первое военное столкновение при фельдмаршале Мюнхе – это оборона или взятие Данцига. Данциг, Саша, это сейчас польский город Гданьск. Да. Умер польский король Карл II, который был еще одновременно, дорогие друзья, правителем Саксонии. Претендентом на корону было двое. Станислав Лещинский, его поддерживала Франция. Ну, у Людовика XV жена была как раз дочка Лещинского. Да, будете во Франции, съездите в Нанси. Там очень, от слова очень красивый дворец Станислава Лещинского. Вот, да, и саксонский курфюрст Фридрих Август, которого поддерживала Россия. Ну, и Австрия еще, к тому же, да. Сторонники Лещинского заняли портовый город Данциг, который, к тому же, был неплохо укреплен. Вот, они рассчитывали, что это будет плацдарм, по которому они захватят остальную территорию Польши и так далее. И при том, французский флот может был спокойно заходить в Данциг. Угу. В феврале 1934 года русские войска блокировали город и начали осаду. Сначала она была неудачна, но потом пришел Бурхард Мюнх, лично возглавил ее.
А зачем вообще Российская империя ввязалась в этот конфликт?
Ну, Саша, это да, все довольно достаточно просто. Курфюрсты Саксонии на польском троне проводили дружескую по отношению к России политику, а усиление наших врагов на нашей границе, район Смоленска и прочее, конечно же, нас не устраивал. И вот в мае 1934 года в Данциг прибыла французская эскадра. Вообще говоря, дорогие друзья, это уже была вторая попытка со стороны французов помочь осажденным. Только на этот раз они действовали более решительно. Услышав то, что французы второй раз появились в Данциге, Мюнх сказал: «Слава богу, французы выселились в Данциге, а то у нас на рудниках недостает рабочих рук». Да. Угу. В мае десант должен был пробиться к Данцигу. Проводник повел их в обход по болотам, но вывел прямиком на позицию русских войск. Еще раз, болота балтийские для Мюнха были родные. Да, он прекрасно знал, где как можно пройти, где устроить оборону и так далее и тому подобное. Это все было сделано сознательно. Или проводник ошибся, но это не важно. Французский отряд был полностью истреблен. Первое в истории сражение русских с французами закончилось очень быстро, дорогие друзья. Это 1734 год. Данциг капитулировал после этого в июле 1934 года. Вместе с городом капитулировал французский экспедиционный корпус. Пленных солдат и офицеров разменяли в одном из сел под Петербургом. Российские власти рассчитывали найти среди них мастеровитых людей и говорить «остаться». И да, некоторая часть действительно французов потом поселилась в Псковской губернии. Да. Ну и главное, конечно, война с турками. Саша, кто красочнее всего описал войну с турками 1734 года по 1939, а? Кто там самый главный герой нашей литературы, Саш? Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен. Это там он летал, над Бендерами.
Ты сказал, а вот, у нас, я просто нас. Стала думать про русскую литературу.
Ну, давайте так, он был в русской форме, Карл Фридрих. Это он на ядре летал над Бендерами, а в районе Хатина потерял зад лошади, если вы помните, там жестокие вещи там, и вытаскивал себя из болот. Да, да, действительно, Карл Фридрих воевал на нашей стороне, он был адъютантом Антона Ульриха, это отца Ивана VI Антоновича, да, и мужем Анны Леопольдовны, так называемой, да. Так вот, он подготовился, он провел тщательную подготовку к наступлению, потому что с турками воевать нам было тяжело. Если вы помните, два жутких поражения во время крымских походов при Софье, прусский поход Петра I, который тоже для нас закончился не очень хорошо. Мы потеряли Таганрог и Азов, да, во второй раз. А теперь он все рассчитал. Но потому что там нет воды, Саша, в Херсонских степях, да? А вот, нету продовольствия. Это как-то надо решать, да? Он все высчитал со своей немецкой скрупулезностью. По словам мемуариста фон Манштейна, его прямой потомок потом служил уже против нас, этот самый Эрих фон Манштейн, да, «Горячий снег», если вы помните, да, что армия Мюнха не выступала в поход иначе, как в сопровождении обоза из, Саша, 90 тысяч повозок. И это сработало. Сначала были организованы осада крепостей Азов и Очаков. Вот, он их осадил и двинул 50-тысячный корпус на Крым. И фельдмаршалу удалось сделать то, что никогда до этого не давалось русским. Еще раз, это первый, кто это совершил. В мае 1936 года Миних штурмом взял Перекоп и вступил на полуостров. Русская армия оказалась впервые в Крыму. Затем были заняты Евпатория, Феодосия, Бахчисарай, столица. Но держать Крым фельдмаршалу не удалось. По разным причинам, в первую очередь, была эпидемия. Вообще, на поле боя он потерял только 4000 человек. А заболевшая тифом и прочих товарищей погибло, ну, в разы больше. В личной храбрости Миниху никогда никто не отказывал. Он одержал победу над турками, а во время штурма Очакова под ним убили лошадь. И он первый, кто взял Очаков. Чацкий говорил, времен Очаковских и покорения Крыма, это все-таки уже было при Екатерине II, Миних принимал участие, но первый, кто взял, это был он. Угу. Ну, а с другой стороны, дорогие друзья, надо понимать, что 90 тысяч повозок – это отягощение, да, и скорость армии не очень большая. Ну, и поэтому еще и болезни. А пушки приходилось бросать во время походов. Но он дальше продолжал, он был активный. Мы вторглись в Молдавию. Он взял Ясы, столицу молдавского княжества, и затем разбил турок и татар в битве пред Ставучанами. Что интересно, дорогие друзья, Саша, тебе тоже будет забавно, он разбил и пленил руководителя, ну, турецкого военачальника, которого звали Ильяс Колчак-паша. Это прямой предок адмирала Александра Колчака. Вот, он остался на русской службе. Угу. Вот. Победа произошла, просто надо понимать, Миних предпринял отвлекающий маневр, который вынудил турок отвести войска с направления главного удара. И во время этой победы мы потеряли всего лишь 13 русских солдат. А потом был взят крепость Хотин. Это сейчас Буковина, город или населенный пункт в Черновицкой области. Там вот. Победа была грандиозная. И молодой студент немецких вузов Михаил Ломоносов откликнулся на это событие, написав первое стихотворное произведение «Ода на взятие Хотина». Как там, Саша? «Крепит отечество любовь сынов российских дух и руку, желает всяк пролить всю кровь, от грозного бодрится звуку». Ну, первый, кто рифму начал водить, это Ломоносов. Да, и Миних ему в этом посоветовал. Он был так воодушевлен этой победой, что написал эти стихи. Ну, скажу, да, урон у него был очень большой. И он их, конечно, многократно занижал, а успехи превозносил. И этими успешными реляциями он так перепугал Берона и других, что они стали считать, что Миних у них конкурент, слишком опасный, да. Поэтому они решили, хотя мы могли пойти и дальше и прочее, они, не спросив у Миниха, заключили с турками мир, так называемый Белградский мир 1739 года. Но австрийцы нас еще предали, сепаратный мир заключили раньше, да, по которой мы утратили практически все завоевания, которые сделал Миних. Да, осталась только Косяцкая степь, ну, это степь нынешней Херсонской области, маленькая, и мы отвоевали Азов и Таганрог. А за победу он стал подполковником Преображенского лейб-гвардии полка.
Да, кстати, ты говорил про фельдмаршала Миниха. А почему подполковник вдруг?
А потому что, дорогие друзья, полковником Преображенского полка может быть только император. А-а-а. То есть он второй, да, военачальник после императрицы тогда. Ну, или императора, да. Вот, кстати, ему хотели дать звание генералиссимуса. Но он уступил Антону Ульриху, отцу. Ну, чтобы это было выгодно, да? Ну, и понятно, что после этого его эта часть семьи, ну, скажем так, очень хорошо золотила. Да, генералиссимусом стал Антон Ульрих. Хотя, понятно, все это сделал Миних. Ну, знаете, фельдмаршал, подполковник, генералиссимус – слишком много званий для одного человека. Он может теряться, как говорится, да? Ему было достаточно.
Сергей, давай поговорим теперь о Минихе как о политике.
Угу. Ну, да, дорогие друзья, давайте так, сильно он не интриговал, да, но какие-то вещи делал специально, чтобы понравиться Анне Иоанновне, да, еще раз, Шлихетский кадетский корпус, а при нем были построены, ну, лютеранская церковь Святого Петра и Павла, ну, Петр Кирхен, на Невском проспекте, да? Да, притом она построена еще раз по проекту фон Миниха, это он такую поставил, ну, как Нотр-Дам-де-Пари. Она, конечно, лютеранская и прочее. Был такой разговор, дорогие друзья. Миних обедал с Бероном и Левенвольде, и на вопрос последнего, часто ли он на войне делал что-нибудь важное ночью, ответил отрицательно. А и тут же добавил, но мое правило – пользоваться всяким благоприятным случаем. Это, дорогие друзья, разговор был 8 ноября 1740 года. Вечером они пообедали у Берона, Миних ушел к себе, а ночью он устроил переворот, по которому Берон был, ну уже Анна Иоанновна умерла, да, Берон был арестован и сослан, да.
То есть он сыграл свою серьезную роль,
конечно,
в становлении императрицы, угу, и, вернее, регентом Анны Леопольдовны уже.
Да, абсолютно, он стал регентом при Анне Леопольдовне, при Иване Антоновиче, скажем, да, так, да. Еще раз, та семья его благословила, потому что фельдмаршал, да, и единственный, да, кто. Ну и Берон еще, знаете, он троллил, как говорят современные студенчества, Анну Леопольдовну. Она часто плакала. Ну и как бы разговор такой, что ж ты ввязался в политику? Он говорит, не могу смотреть на слезы женщин. Вот, да. Ну, слезы вдов, которых погубил он какими-то атаками в лоб, да, ему как бы мало интересовали, да. Ну, так или иначе. Миних уже начал было рулить страной, даже успел заменить правительство, но свою беду внезапно тяжело заболел. Пока его мучили жесточайшие колики, власть переделили. Против Миника настроили мать младенца царя Анну Леопольдовну. Это для Анны Леопольдовны была жуткая ошибка. Да. И пока у него были колики, главную роль в политике стал играть Эстерман. Миних обиделся и ушел в отставку. Да. Меньше через год потом дочь Петра I Елизавета и русская партия пришла к власти, и всех немцев русская партия убрала. Да.
Его отправили в ссылку.
Да, его отправили в ссылку. Ну, был суд над ним. Миниха провели для допроса перед судьей, и председатель суда князь Трубецкой спросил, можно ли он оправдаться в том, что пожертвовал столько людьми под Данцигом. Миних сказал, продолжайте читать другие обвинительные пункты. Я дам ответ разом на все. По прочтении обвинений он произнес оправдательную речь, в которой проявил самое пылкое, убедительное красноречие, и заключил ее так. «Милостивый государь, во всем этом я дам отчет Богу в день последнего суда. Без сомнения, мое оправдание там будет принято лучше, нежели чем здесь, ибо мне не в чем себя упрекнуть». Разве в том, что не велел вас повесить, когда вы были обвинены в похищении казенных денег во время турецкой войны? Этого я себе никогда не прощу, но это единственная моя вина. Никита Трубецкой, когда ему такое, он просто заткнулся, он даже не знал, что говорить. Он действительно командовал у Миниха тыловым обеспечением армии. Да. Говорят, что Елизавета Петровна присутствовала на суде, за ширмами сидела. Услышав последние слова, приказала прекратить допрос и отвезти фельдмаршала вместо его заточения. Его приговорили к смертной казни. Но при Елизавете у нас, она же была добрая, да, при смертной казни в принципе не было. В день назначения дня казни Миниха, Астермана, Головкина, Левенвольда, Менгдена и других в Петербург были доставлены 6 тысяч солдат, которые должны были, если гвардия или кто-то будет защищать популярного Миниха, отстреливаться. А вот, «Будьте в команде таким же твердым», – сказали им, – «каким видели меня в бою. Строго исполняйте ваш долг и поскорее отдайте ваши приказы». Но в последний момент смертная казнь была отменена. В общем, он был отправлен в ссылку, и перед тем, как отправить ссылку, ему неизвестная дама пожертвовала 6 тысяч рублей. Елизавета Петровна. Ну, скажем так, понимала, что Миних тут ни при чем. Просто он был очень популярен при том власти, и он был немцем, да? Ну, она сделала так, чтобы ему было комфортно в этом самом. Получив эти деньги, Миних отдал 2000 рублей курьеру на его личные нужды, другие 2000 раздал своим людям. Причем объяснил, что этих денег он обязан щедрости его величества и обязал сделать за них доброе употребление. Да. А остальные 2000 сказал, затем я сохраню как дорогой залог милости своей государыни, так или иначе. Жена его, Барбара Элеонора, последовала за ним ссылку, так что первая декабристка была она. В Пилыме он занимался огородом, вязал сети, штопал себе одежду. А из ссылки Миниха вернул император Петр III, то есть через 20 лет. Он был включен в императорский совет, да, он даже пытался спасти государя во время дворцового переворота. Он также наладил хорошие отношения с Екатериной II. Ему было 78 лет, но он был очень деятельный, и она его сделала начальником над Балтийскими портами. К слову, он получил еще пост губернатора Сибири. Только он сказал: «Ваше императорское величество, у меня просьба, можно я буду Сибирью командовать из Петербурга? Не хочу туда второй раз». Вот, да. И она ему разрешила. А вот Миних был, конечно, стар, когда Екатерина II посетила Эстонию и Ливонию, которую был ответственный Миних. Он очень хорошо подготовился, он умел это делать, да. Притом для того, чтобы императрице было приятно, каторжники, которые у него работали, строили порты, да, он приказал им сделать для Екатерины такой перформанс, сделать картинку, театральную такую постановку «Борьба арабов с индейцами». И вот это надо было видеть, да. А потом, когда арабы и индейцы друга перерезали, да, и прочее, а государыня села в специальную триумфальную колесницу и потребовала как победительница и тех, и других. Ну, в общем, это было интересно. Екатерина уважала его лета, дала ему все, что могла, и сказала: «Жаль, что этот великий человек пережил свою славу». Ну и последние годы жизни, Саша, Миних умирал в полном сознании, спокойно и благочестиво, и сделал последнее распоряжение своему секретарю. Это было так: «Принесите, пожалуйста, и прочтите мой допрос перед ссылкой в Сибирь». «Когда окончилось чтение, хорошо, — сказал Миних, — мне легче, я не страшусь божественного правосудия, умираю спокойно». Когда Миниху принесли первые оттиски его портрета, который он приказал награвировать на меди, он имел смелость написать под каждым из гравировок, собственно, по-немецки следующее: «Тот поистине велик, кто походит на Миниха. Тот будет герой, друг человечества, величайший политик и безупречный христианин». Проанализируя свою жизнь, Миних заявил: «Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом. Иначе невозможно понять, — сказал Миних, — как оно существует». С этими, ну, практически с этими словами он умер, когда им стало 84 года. Для того времени и то, как он жил, да, это был, конечно, перебор. Он сын, да, он был, дорогие друзья, сыном своего времени. На одних доносил, другим льстил, третьих карал, взлетал и падал. Да, он провел в нашей стране 46 лет, и 20 лет из них в ссылке. Но те 26 лет были действительно очень для России выгодны.
Кстати, сколько немцев было при Минихе в российской армии?
Ну вот давайте так. Измайловский полк, который формировался, когда немцы были у власти, и когда Миних был у власти, да, там было 76 офицеров. Из них 19 были из-за границ. Ну, как видим, не так много, да. Он был погребен в своей Петрокирхе на Невском проспекте, но потом перенесли его прах в графское имение Лунья, близ Дерпта, да. Там он покоится. Вот такая жизнь.
Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Время викторины. Разыгрываем книгу, которую предоставляет нам для розыгрыша Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. В прошлый выпуск
у нас был про царя Федора, брата Петра I. И вопрос был такой: если бы Екатерина II не была императрицей, а жила в эпоху царствования Федора, ей бы, скорее всего, отрубили бы нос. За что? Правильный ответ – за нюханье табаку. Да, Федор этого не любил и карал. Есть у нас правильные ответы, Саша?
Да, первый правильный ответ прислала Татьяна Ковалева.
Прекрасно, поздравляем Татьяну с хорошей книгой.
Ну, а теперь новый вопрос.
В 1740 году фельдмаршал Миних закончил войну с Турцией. Угу. Внимание, вопрос. Какое направление физики получило бурный толчок в России после того, как Анна Иоанновна узнала, что был заключен мирный договор?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru или через наше сообщество ВКонтакте. Напишите ваш вариант ответа в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Ну а на сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
До новых встреч, дорогие друзья. Берегите себя.